Иудаизм много веков был в ситуации обороны от христианства. То есть мы должны были защищаться, чтобы христианство нас не съело. И это парадигма галутного иудаизма. То есть когда мы в диаспоре, то мы должны прежде всего думать о том, как бы христианство нас не съело, поэтому ощетиниваться, защищаться, ограждаться, и мы маленькая группа, и нас могут съесть. Теперь... С нашим приездом в Израиль все абсолютно меняется. Все отношение к христианству должно полностью кардинально поменяться. Прежде всего, христианство – это просто способ донести до человечества еврейские идеи. В ответ на вопрос, христианство – это плохо или хорошо, смотря с какой стороны посмотреть. Если евреи становятся христианами, это очень плохо. Само по себе существование христианства – это необычайно хорошо. Потому что нашей задачей, как евреев, вовсе не является спастись или защититься или выжить. Нашей задачей является распространять иудаизм человечеству. В этом плане христианство не в правильной форме, с добавлением всяких неверных вещей, но в конце концов распространяет по человечеству именно иудаизм. Поэтому, в общем-то, в принципе, христианство – это наш отдел маркетинга. Поэтому большое спасибо и большая золотая медаль за прекрасные результаты по распространению в человечестве еврейских идей иудаизма, Танаха и всего прочего. Поэтому с этой точки зрения христианство – это очень позитивно. Это первое изменение, которое нужно в головах сделать, да? Позиция, что в христианстве есть много всего неправильного, это разумеется. В христианстве есть много всего неправильного. Но количество правильного несравненно превышает количество неправильного. Потому что христианство доносит до человечества еврейские идеи. Рассмотрим простейший вопрос. Какой из двух дочерних религий, христианство или ислам, ближе к иудаизму? Многие это повторяют, совершенно не понимая почему. Каким способом мы будем измерять близость религий? С точки зрения монотеизма. Ответ. Этот вариант годится, но он недостаточный. Потому что от евреев требуется чистый монотеизм. От неевреев не обязательно чистый монотеизм. Шитуф – это тоже монотеизм для неевреев. В этом смысле христианство – это тоже монотеизм. Потому что для неевреев разрешается шитуф. Шитуф – это присоединение к Богу каких-то образов. Христиане присоединили образ Иисуса к Богу. Это с еврейской точки зрения, разумеется, неправильно, но это тоже форма монотеизма. Но есть другой критерий еще. Конечно, ислам более чистый монотеизм, это правда. Но есть другой вопрос, совершенно более критический. Христианство признает Танах, то есть еврейское священное писание, а ислам не признает Танах. И эта разница кардинальная, она гораздо больше, чем чистота монотеизма. То есть христианство признает наш еврейский Танах за священное писание. С точки зрения ислама, Танах – это искаженное священное писание. Оно признает, что Моисей дал Тору, но евреи его исказили. Поэтому нашу Тору мусульман, ислам не признает, а христианство признает. И это несравненно большая степень близости, чем вопрос чистоты монотеизма. Ислам – более чистый монотеизм, а христианство гораздо ближе по своим религиозным установкам. В исламе, например, есть многие обычаи, которые похожи на еврейские. Например, не есть свинину или делать обрезание. Но не евреи, с еврейской точки зрения, не должны, в смысле не обязаны, ни ограждать себя в свинине, ни делать обрезание. Поэтому обычаи не имеют такого кардинального значения. И, иными словами, вывод. Христианство, как дочерняя религия, в 100 раз ближе к иудаизму, чем ислам. Потому что у нас с христианами общее священное писание. А с исламом нет общего священного писания. И вот это как раз гораздо важнее, чем степень чистоты монотеизма. Христиане признают весь Танах. Поэтому христиане не то, что признают пророка Моисея, христиане признают тот текст, который дал Моисей. А вот мусульмане, признавая Моисея пророком, не признают текст, который дан. Так какой же нам смысл в признании Моисея пророком, если они не признают Тору и не признают Танах? Христианство несравненно более близкое к нам религия, чем ислам. Разумеется, стояла бы христианская церковь, было бы хуже, потому что ислам более чистый монотеизм, поэтому в мечеть заходить можно, там, а в христианской церкви молиться нельзя. Но, я вам скажу, если бы на Храмовой горе стояла реформистская синагога, то, может, это было еще бы хуже. Это было бы вообще позором. Поэтому, но реформистский иудей все-таки ближе к ортодоксальному, чем и христианскому. христианство и ислам, правда? Поэтому вопрос, что было бы лучше, чтобы на Храмовой горе стояло, это не критерий. Потому что мы не оцениваем, что лучше, христианство или ислам для евреев. Мы оцениваем, что лучше, христианство или ислам для неевреев. Не для Израиля, а для народов мира. Для Америки, для Европы, для России, для Африки. Вот там, что лучше, ислам или христианство? И вот с этой точки зрения, разумеется, христианство несравненно лучше. На уровне индивидуумов. Евреям в мусульманских странах и в христианских жилось и там плохо. Совершенно одинаково плохо. Но в христианских странах, вы просто не знаете историю евреев в странах ислама, но в христианских странах к этому добавлялся идеологический спор, а в исламских странах к этому не добавлялся идеологический спор. Причина в том, что если у евреев с христианством есть общее наследие, то есть и спор, и конфликт относительно этого наследия. Поэтому идеологический конфликт с христианством – это следствие близости христианства, а не его дальности. Например, когда евреи жили в Китае, то вообще не было никакого конфликта. Просто им было наплевать на иудаизм, и все. Поэтому в мусульманских странах, поскольку они не признавали еврейский текст, то им было неинтересно в основном с евреями спорить. А в христианских странах, поскольку это текст общий, то да, возникает вопрос о споре. Это называется в биологии, что внутривидовой конфликт острее. Потому что на одну и ту же площадку они сходятся. Поэтому с христианством конфликт идеологически был острее ввиду того, что христианство к нам ближе, чем ислам. Во всей истории религии мировой нет ни одного случая, чтобы у двух разных религий был общий священный текст, кроме иудаизма и христианства. Поэтому на взгляд китайца христиане и евреи – это два направления одного и того же, примерно как сунниты и шииты. У суннитов и шиитов тоже есть несколько разные тексты. Тем не менее, их все считают двумя направлениями ислама. Поэтому, если посмотреть из Китая, то и христианство, и иудаизм – это религии Библии, Танаха. Только христиане добавили Новый Завет, а евреи добавили Талмуд. Не говорю, что это, опять же, равноценно, совсем нет. Но с точки зрения взгляда снаружи, это, безусловно, не просто две близкие, религия, чуть ли не два подвида одного и того же. Вот это надо все осознавать. У вас в голове застарелая проблема, что христиане хотят нас обратить. И вот эта застарелая проблема мешает развитию. Из-за этого люди скукоживаются, залезают в норку, ощетиниваются и ни о чем думать не в состоянии. Огромный католицизм, 1,5 миллиарда человек, принял решение о том, что евреи спасаются своим заветом, и поэтому нужно прекратить всякую миссионерскую деятельность по отношению к евреям. Ты перешел с теологии замещения на теологию дополнения. Половина протестантов перешла. А то, что есть малюсенькая группа евреев за Иисуса, которая вам видна и которая в мировом масштабе просто ноль, это совершенно ни о чем не свидетельствует. И здесь о еврейских комплексах участников этой организации. Я не говорю, что христианство это хорошо. Я говорю, что христианство это, разумеется, имеет ошибки, но плюсов в нем в 1000 раз больше, чем ошибок. Потому что ошибки имеются, да, и еще много, кроме икон, миллион других ошибок. Но при этом они миру несут Танах, как священное писание. Это основа основ. А икон – это мелочь пузатая. То, что христиане поклоняются умершему еврею, Иисусу, это хорошо или плохо? С общей точки зрения, то, что Бог христиан, он еврей. Это вообще с еврейской точки зрения, это хорошо или плохо? Такой мировой факт нельзя просто так сказать, это никак. Это нельзя, это не может быть, понимаете, да? Это кардинальный факт, да. В мире православные христиане составляют всего 10% среди христиан. А 90% христиан – это не православные. Простейший пример. Скажите, пожалуйста, почему Америка поддерживает Израиль? Вы, небось, думаете, что в Америке евреев много? Полная ошибка. Ничего подобного. Главная основа политической поддержки Израиля – это евангелисты, а вовсе не евреи. Евреев там 6 миллионов, а евангелистов 60 миллионов. Поддержка Израиля, которую делают евангелисты, она просто в 100 раз больше, чем евреи. Потому что евреи голосуют за демократов, а евангелисты – за республиканцев. Поэтому евреи голосуют за демократов, а Израиль поддерживают республиканцы. Евреи голосовали за Обаму, которую меньше всего поддерживают. говорит Израиль, потому что американские евреи совсем не такие произраильские, как вам кажется. Весьма умеренные, а зато евангелисты, они ребята крутые. Они говорят, кто за Израиль, тот за Бога, кто против Израиля, тот против Бога. И все, хочу, чтобы мой конгрессмен и сенатор голосовал за Израиль. Поэтому конгресс всегда за Израиль. Не потому что евреи, а потому что евангелисты. Главная политическая опора Израиля в Америке – это христианские фундаменталисты, которые читают Библию, которые поэтому знают, что Бог дал евреям эту страну. Поэтому это и есть главная поддержка Израиля в сегодняшнем мире. Среди католиков то же самое в Европе сегодня. Католики гораздо больше поддерживают евреев, чем либералы, которые атеисты. Либералы за арабов, а католики за евреев. И поэтому сегодня во всем мире христиане – это и есть главная политическая поддержка Израиля. Потому что вы знали, разумеется, это очень хорошо. Это просто значит, что в них голове фундаментально сидит факт, что божественное приходит через евреев. И они это прекрасно знают. И это факт совершенно фундаментальный. Поэтому этот факт никак нельзя, не то, что нельзя сбросить со счета. Это фундаментальный факт человеческой истории. Половина населения Земли считает еврея своим богом. Это факт настолько глобальный, настолько фундаментальный, настолько позитивный, что даже слово «позитивный» к нему не подходит. Он феноменальный факт. Зданием Израиля все кардинально меняется. Я с этого начал. Я начал с того, что с нашим возвращением в страну Израиль, с созданием государства Израиль, мировая религия, не политика, а мировая религия кардинально меняется. Государство Израиль обладает феноменальным религиозным, именно государство, не евреи, а государство Израиль, феноменальным религиозным влиянием на мир. Под этим влиянием католики поменяли с теологии замещения на теологию дополнения. Протестанты тоже половина поменялись. Православные еще не поменялись, потому что православные вообще отстают в духовном тренде, который идет в человечестве. Но просто нужно понимать, что это не просто хорошо, это не просто важно, а это основа основ мировой духовности. Главным является вопрос духовности, а в России и в таких странах, которые постсоветские, главное – это их выживание. Поэтому они вообще при советской власти, они вообще ни о чем не думали. У них просто не было чем думать в этом плане. Потому что им, да, и сегодня они заняты только своим выживанием. Поэтому сегодня они отстают. И да, Петр I, когда он реформировал православную церковь в России, отменил патриарха и сделал синод. Он превратил ее в министерство империи. Но естественно, что они перестали думать. То есть поэтому православные отстают. Ну, что я могу поделать? Это проблема, но это проблема православных, а не проблема евреев. Мы же не с русскими общаемся, не с украинцами. Мы общаемся с миром. И в этом мире православные – это 10% от христиан. Это совершенно несущественно. То есть, конечно, нам интересно не общаться. Это важно, потому что они тоже важны. И у нас могут быть разговоры с ними на русском языке, но среди них действительно гораздо меньше продвинутых священников, чем среди католиков и протестантов. Это естественно. Все нормально. Это нормальный процесс. Послушайте, общий вопрос. Духовность в Америке на два порядка выше, чем в России. Чего вы хотите? И, соответственно, и религия тоже. Евангелисты, безусловно, люди, которые читают Библию ежедневно. И поэтому для них это очень существенно. Бней Нох – это еще лучше, когда они напрямую присоединяются к иудаизму, не евреи. Но это редкость, и это как бы отдельные люди. Или там только начинается. А христианство – это сотни миллионов людей. И в этом смысле этим сотням миллионов донести понимание, что Танах – это священное писание, что от евреев исходит божественное слово, что евреи являются проводником к Богу, это фундаментальная вещь, конечно, которая просто впечатана в саму структуру, вот базовую основу цивилизации благодаря христианству. Понимаете ли вы, что вся декларация Бальфура и все признание сионистов, сионизма и все право Израиля на создание государства было сделано только благодаря тому, что английское правительство Бальфура Ллойд Джорджа состояло из христианских сионистов. Они не просто помогали, а благодаря им это было вообще все сделано. Поэтому в общем-то, христиане, христианские сионисты – это маленькая группа среди христиан, но они тогда именно были во главе в Англии. И они приняли кардинальное просто участие в создании государства Израиль. Кстати, ислама, я сказал, христианами у нас гораздо больше конфликта идеологического, с мусульманами меньше конфликта идеологического, пока мы в диаспоре. Но когда мы в Израиле, то с христианством все окей, а с исламом нет. То есть с исламом как раз борьба в исламе против Израиля кардинальная. Вселенная из религиозных соображений, а вовсе не из просто светских. Поэтому с точки зрения религиозных соображений христиане поддерживают в целом Израиль, а мусульмане в целом против Израиля. Если даже на индивидуальном уровне легче евреям было бы, так сказать, спрятаться в исламской среде, то на национальном уровне, конечно, христианство гораздо больше поддерживает Израиль, чем ислам. Вся картина мира изменилась. Евреи в диаспоре – это одно существование. Еврейская национальная жизнь в Израиле – это совсем-совсем другой вид существования. Поэтому в Израиле возникает религиозный сионизм и развивается, и поэтому вся религия резко модернизируется. Вы знаете прекрасно, что в Израиле есть два вида ортодоксов. Есть ортодоксы харидим, есть ортодоксы вязаные типы. И это совершенно два разных вида иудаизма, при том, что и те, и другие ортодоксы. Потому что модернизация – это адекватный ответ на вызов времени. И если мы считаем, что Бог управляет историей, и что все происходит не случайно, то модернизация – это и есть услышать то божественное слово, которое Бог хочет нам сказать. То есть тот, кто говорит, что религия не должна модернизироваться, он просто глухой к тому божественному слову, которое говорится ему сейчас. Так вот, я занимаюсь модернизацией религии. Если кто-то хочет подробно, то это вот эта толстая книжка Права Кука, которая является учебником «Как модернизировать религию», то есть учебник по производству религиозных революций. Я этим и занимаюсь. Комментарий к Торе книги «Исход», который дает совершенно новую парадигму взаимоотношений с христианством. Начнем с такого простого вопроса, который будет нам завязан совершенно с другой стороны, но который поможет нам выйти на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, еврейский народ сегодня в состоянии строить храм или не в состоянии?
Нет.
Представим себе, что политической проблемы бы не было. Допустим, нету арабов, нету ничего на храмовой горе, храмовая гора стоит пустая. Как вы себе представляете, в состоянии ли был бы еврейский народ построить храм? Очевидно, нет. Потому что причина в том, что мы сами не понимаем, зачем храм нужен. Возьмите, спросите любого религиозного человека, зачем нужен храм. И он вам не сможет это внятно объяснить. То есть, кроме слов, что это заповедь и так положено, а зачем? Он говорит, ну там будет такое раскрытие Всевышнего, а конкретней? Не, ну будет там, а конкретней? Не могу ничего сказать конкретней. Хорошо, а зачем же нужен храм? Там будет приносить жертвы. А зачем жертвы? Потому что искупление. А мы что, без жертв нет искупления? Есть искупление без жертв. Зачем же тогда жертвы? Непонятно зачем. Теперь, я уж не говорю о такой маленькой детали, но все-таки важной, что если вы представляете, что сегодня бы, допустим, мы бы построили храм и стали там бы действительно зарезать коров, и кровь бы леглась ручьем, и с ним те, кто прекрасно обойдут весь мир, вы понимаете, какое отвращение весь мир и евреи в первую очередь будут испытывать к храму. Понимаете, да? Да, то есть просто нужно понимать, что реальность мировая такова, и это не случайность. Не то, что они глупые, не то, что они не понимают, им просто надо объяснить. Ничего подобного. Все гораздо глубже. Это не вопрос воспитания, это вопрос сущностный совершенно. Вопрос, будут ли в третьем храме жертвы, это вопрос очень спорный и совершенно открытый. Я могу сказать, что Рав Кук думает на эту тему, но это отдельная тема. Я не хочу сейчас в нее влезать. Я хочу сказать другое, что обычные религиозные евреи, даже религиозные, не в состоянии объяснить, зачем нужен храм. Объяснить внятно, чтобы народ понял, чтобы это было всем ясно. Теперь, что касается заповедей индивидуальных, допустим, я не могу объяснить, зачем нужны тфилин. Но поэтому кто-то, кто чувствует, надевает тфилин, кто-то не чувствует, не надевает тфилин. И действительно, можно сказать, ну попробуй, может быть это тебе будет интересно, или суббота, давайте попробуем, вот вы увидите, вам это интересно. Так можно действовать на уровне всевозможных вещей типа субботы и тфилин. На уровне храма так действовать нельзя. Если мы не можем объяснить еврейскому народу, зачем нужен храм, то построить его невозможно. Потому что нужно сначала объяснить, а потом уже тогда народ готов будет делать. Это нельзя сказать, давайте попробуем, посмотрим, построим, посмотрим, что получится. Вы увидите, как будет замечательно. То есть, это вещь кардинальная. И поэтому, если мы не сможем объяснить, зачем нужен храм, мы построить его не сможем. Теперь, я сейчас, по ходу дела, заодно объясню вам, зачем нужен храм. Теперь, это будет частью лекции. Но просто вот наша эпоха, это эпоха не строительства храма, это эпоха понимания храма. Поэтому объяснение вот этого, то, что мы продвигаемся в понимании смысла храма, это важнейшая тоже часть нашего духовного прогресса. Все окей? Так, в мире вообще духовный прогресс идет или идет духовный регресс? Так, в качестве мелкой-мелкой разминки. Идет, конечно, конечно. Если кто-то считает, что в мире духовный регресс, значит, он считает, что Бог никуда не годный учитель. Ведь Бог хочет, чтобы был прогресс. А если есть духовный регресс, значит, Бог не умеет преподавать. Потому что если отдельные ученики неуспешны, то это проблема учеников. Но если весь класс неуспешный, то это проблема учителя. Надо знать, что описание храма в Торе имеются два разных описания. Описание с точки зрения Моисея и описание с точки зрения Аарона. В книге «Исход» описано, как евреи получают Тору. После этого Моисей поднимается на гору Синай. Два раздела, Терума и Тецаве, описывают, каким должен быть храм. Описание еще до истории Золотого Тельца. Поэтому это не то, что после Золотого Тельца Бог решил дать евреям храм. С самого начала храм предусмотрен. Описание храма дано нам в двух недельных разделах. Раздел Терума и раздел Тецаве, которые идут сразу после дарования Торы, а уже дальше раздел Титиса, где есть история Золотого Тельца, кризис, Моисей спускается, разбивает скрижали, там и вся эта история. Эти два раздела, Терума и Тецаве, они очень разные. И у них есть важная особенность. В разделе Терума упоминается многократно Моисей и ни разу не упоминается Аарон. В разделе Тецаве, наоборот, многократно упоминается Аарон и ни разу не упоминается Моисей. Иными словами, разделы Терума и Тецаве дают нам два разных взгляда на храм. Взгляд с точки зрения Моисея и взгляд с точки зрения Аарона. И эти взгляды очень разные. Как выглядит храм с точки зрения Аарона? Он выглядит так. Человек приходит в храм, внутрь он войти не может. Там есть священники, которые его внутрь не пускают. Он может только принести жертву, он им передает, и они ее приносят жертву. Теперь, в храме священники возжигают воскурение. Воскурение наполняет, дым наполняет святилище, и поэтому даже не то, что войти нельзя, даже посмотреть нельзя через это, через воскурение. Аарон, первосвященник, или там его потомок первосвященник, заходит в святая святых храма один раз в году в Йом-Кипур. Зачем? Чтобы получить прощение грехов. И вся деятельность храма направлена именно на искупление грехов. Приносят жертвы для того, чтобы грехи искупились. Поэтому храм – это большая, как бы, так сказать, ну там, фабрика – это плохое слово, но как бы большой институт, вся цель которого – искупление грехов. Человек приходит в храм, потому что он грешен, потому что у него есть грехи. Сам он себя вытащить не может. Для этого есть священники, которые посредники между Богом и человеком. Мы, кстати, очень любим говорить, что в иудаизме нет посредников, да, между Богом и человеком. Это относится только к постхрамовому иудаизму. В иудаизме храмовом таки, да, были посредники. Среди священников, да, человек сам не может принести. Есть священники, которые берут его жертву и приносят. Все одежды священников простых и первосвященника предназначены для создания эстетического впечатления. То есть человек, приходящий в храм, испытывает эстетический шок. Храм совершенно великолепен. Он резко контрастирует с тем, что с обычной жизнью. Одежды совершенно великолепные. Они нацелены на то, чтобы человека повлиять на него, чтобы он исправился. Вся суть исправления грехов, потому что человек грешен. Это храм с точки зрения Аарона. Теперь, как вы понимаете, именно эта картинка сидит у нас в голове. Поэтому, когда мы спрашиваем про храм, то мы в нашей голове храм Аарона. И вот этот храм Аарона мы действительно восстановить не можем. Он не нужен сам по себе. Действительно, это внешняя сторона, поэтому, когда говорится, зачем нужен храм, концепция всегда аароновская. А аароновская концепция, она не работает уже сам по себе. Теперь, с точки зрения Моисея, картина выглядит совершенно иначе. Человек входит в храм, Никаких священников нету, никаких воскурений нету. Он прямо тут же проходит в сам храм, ничего не мешает. В Аароновском храме посередине в храме стоит золотой жертвенник для воскурений. А с Моисеевым храмом никакого такого нет, он просто входит внутрь. Есть справа мудрость, то есть минор – это мудрость, слева стол с хлебами предложения. Дальше он проходит напрямую в святая святых, потому что Аарон, то есть священник, первосвященник, заходит в святая святых один раз в году, в Йом-Кипур, а Моисей заходит в святая святых постоянно, потому что он заходит не за прощением грехов, а за откровением. Там раздается голос, там стоит ковчег завета, в нем лежат скрижали, то есть откровения, и там есть херувимы, и из пространства между херувимами раздается голос. Храм Аарона – это храм искупления, храм Моисея – это храм откровения. Это два совершенно разных взгляда на храм. Теперь посмотрим на синагогу современную. Это то, что я сейчас рассказал, это тривиальный анализ текста Торы. То есть он не тривиальный, это вообще маниту все, но более-менее нормальный анализ простой текста Торы. Выводы совершенно с другой стороны. Посмотрим на современную синагогу. Какие элементы храма есть в этой синагоге? Нету священников, нету одежд, нету жертвоприношений, нету воскурений. А что есть? Есть святая святых, есть занавес, да, и святая святых за этим занавесом, то есть ковчег завета, где лежит Тора, которую вынимают и читают. Центром еврейского богослужения является откровение. Искупление тоже есть, оно тоже имеет место в молитвах, но оно занимает несравненно меньше места, чем откровение. Главная часть службы – это чтение Торы. Именно для этого собирается миньян. А молитвы можно просто читать отдельно, вообще нужно в синагогу ходить не надо. Главное, чем отличается синагога именно, то, что там есть свиток Торы, и то, что его вынимают и читают. Иными словами, в синагоге реализован храм Моисея, ну, естественно, модель. А где же храм Аарона? Ответ – он в церкви. Если мы посмотрим, как устроена православная католическая церковь, то она устроена в точности, как храм Аарона. Имеются священники в одежде, похожей на то, что было раньше. Они воскуряют воскурение, как символ того воскурения, приносят жертвы, прямо, да, символически, естественно. Да, Евхаристия – это символическое принесение, даже не символическое, а мистическое, наверное, правильнее сказать. Принесение жертв. И люди туда приходят за искуплением грехов. То есть в синагогу приходят не за искуплением грехов, в синагогу приходят услышать божественное слово. То есть в синагоге храм Моисея, храм Откровения. В церкви реализована модель храма Аарона, храма искупления. Это прям выглядит, как будто бы евреи с христианами договорились, кому чего взять. Разумеется, это не то, что 100%. В иудаизме тоже есть 10% искупления, а 90% откровения. А в христианской церкви есть 10% откровения, и тоже читают там библейские тексты. Одно центром 90% это искупление. Отсюда кардинальный вывод, теперь уже совершенно неожиданный, абсолютно нетривиальный, который говорит, что иудаизм и христианство соотносятся как Моисей и Аарон. И вот это уже совсем нетривиально. Ну не случайно же это они так поделили, правда? Не случайно евреи унаследовали храм Моисея, а христиане храм Аарона. Это же не шутки, это же не просто так, это не мелочи. Но вот какие-то взяли себе обычай такой, обычай сякой. Это комплекс, здесь нет, это не просто так. Это провидение. Вот это вывод совсем не тривиальный. Он кардинальным образом меняет все взаимоотношения иудаизма и христианства. Кем является Аарон для Моисея? Он является переводчиком, чтобы народ понял. Поэтому внутри народа было необходимо вначале, чтобы Моисей говорил, а Аарон переводил. Потому что Моисей косноязычен, народ не понимает. Потому что на уровне человечества то же самое иудаизм и христианство. Для человечества иудаизм косноязычен, понять его невозможно. Какие-то там сложнющие штуки, какие-то там совершенно невозможные. А христианство – это интерфейс, который объясняет это простому человеку. В этом смысле христианство – это наш отдел маркетинга. Это Аарон по отношению к Моисею. Вот это совсем не тривиальный вывод. Я прекрасно понимаю, что то, что я говорю, кардинально нетривиально. Не имеет смысла пережевывать тривиальные вещи. То есть это действительно осознание этого факта, это действительно новый шаг развития религиозной цивилизации человечества. Есть проблема у Моисея с Аароном такая, что если Аарон работает вместе с Моисеем, то все нормально. Если Аарон отделяется от Моисея, он начинает делать золотого тельца. Поэтому правильное, что делать нужно, вернуть Аарона к связке с Моисеем. Иными словами, вернуть христианство в правильной связке с иудаизмом, чтобы действительно христианство было дочерней религией иудаизма. Чтобы они это осознали не просто на уровне декларации, а чтобы это было действительно осознанно по-настоящему. Серьезно говоря, я считаю, что вообще-то и христианство, и ислам вместе с иудаизмом составляют монотеистический комплекс человечества. И развитие этого комплекса состоит не в том, что мы должны конфликтовать с христианством и исламом, а что мы их должны за собой вести. То есть мы должны совершенно поменять нашу позицию. В христианстве есть дефекты? Да, есть дефекты. Их нужно исправлять? Да, их нужно исправлять. Но это огромнейшая сила, которая является нашей дочерней религией, более так, по-русски смешно звучит, дочерним предприятием, по сути дела, которое отдел маркетинга иудаизма, которое предназначено для того, чтобы нести иудаизм человечеству. Он нетривиален для христианства, и он же нетривиален для иудаизма. Евреям совсем непросто осознать полное такое изменение своих мозгов.
Вы говорите, что
христианство с еврейской точки зрения обладает дефектами и неправильностями. Например, то, что они считают Иисуса Богом. Разумеется, мы с этим никак согласиться не можем. Разумеется, мы надеемся, что это изменится. Но прежде всего, задайте себе другой вопрос. В чем состоит цель жизни еврейского народа? Состоит ли цель жизни еврейского народа в том, чтобы мы соблюдали заповеди? Или цель состоит, чтобы мы хранили наследие? Конечно, нет. Это и то, и другое необходимо, но это инструмент, а не цель. Целью жизни еврейского народа является распространение человечеству еврейского монотеизма, то есть Танаха, грубо говоря. Религия Танаха в еврейском понимании распространение всего этого человечеству. Христианство имеет свои неправильности, но оно из лучших на данный момент распространителей вот этого еврейства человечеству. Мы должны заботиться о том, чтобы человечество получило иудаизм в наилучшем виде. В этом смысле, да, действительно, мы хотели бы, чтобы христианство поменяло некоторые свои позиции. Оно их и меняет сейчас, очень активно меняет, под влиянием Израиля. Там Второй Ватиканский собор поменял в католицизме, протестантизм много поменялось, православие пока что меньше. Но, в принципе, изменения идут с огромной скоростью, просто с огромной. И в этом смысле наша эпоха, эпоха создания Израиля, это эпоха глобального изменения и религиозных взглядов человечества. Поэтому, да, мы должны заботиться о том, чтобы христианство приблизить к иудаизму, чтобы наладить этот мост между иудаизмом и христианством, ровно как связь между Моисеем и Аароном, просто без этой связи Аарон будет совершать ошибки. Целью иудаизма являются не евреи. Гои, которые не евреи, вот они-то наша цель жизни, а мы только средство. На то мы избранный народ. Мы избраны, чтобы нести человечеству, а не чтобы себе нести или сохраняться. Активное действие будет бессмысленным, пока они сами не дойдут. Надо строить к этому мост взаимопонимания. Это все длительный процесс. Как это будет сделано технически, это вопрос десятый.
То есть упорный диалог?
Ну, конечно, разумеется, без этого вообще невозможно. Диалог настоящий, не диалог «все мы за мир», а диалог настоящий по совместному изучению совместных текстов. То есть мы должны сказать христианскому миру, у нас общее наследие, давайте вместе его изучать. И вот это является самой правильной позицией. Не нужно переубеждать их, нужно просто вместе с ними изучать Танах. И это самое сильное средство. Если вы говорите так, что мы изучим Иисуса и покажем, что Иисус кошерный еврей, то в этом смысле никакого нет, потому что наш диалог идет с христианским миром, а не с Иисусом. В этом смысле Иисус – это просто фигура, которую божественное провидение предназначило для того, чтобы через него в мир пришло понимание иудаизма. У Рава Кука есть книжка, которая называется «Навухаядор». В этой книге Рав Кук пишет, она была опубликована только в этом году, в 2014, до этого она не публиковалась. Что касается чудес, которые по мнению христиан делали Иисус или по мнению мусульман Мухаммед, то нам, евреям, нет никакой проблемы с этими чудесами. Потому что было божественному провидению необходимо создать ислам и христианство. Поэтому Бог помог Иисусу и Мухаммеду сделать их чудеса, чтобы современники им поверили. Кто же говорит, что христианство подходит нам? Христианство подходит им. Поэтому должны были задать вопрос, отделить правильное от того, что им не подходит. Не нам не подходит, а им не подходит. Есть вещи, которые в христианстве, с нашей точки зрения, неправильным, и, разумеется, мы будем рады, если они их пересмотрят. Но не нужно им говорить, ребята, пересмотрите. Они сами это пересмотрят, когда они будут учить Танах. И эти вещи не такие уж они глобальные, не такие уж они вполне могут остаться с христианскими многими установками, совершенно по-другому их переосознав. Я сейчас не хочу в это дело влезать в деталях, но это, безусловно, совершенно возможно. Критических проблем между иудаизмом и христианством совсем не так много. Совсем не так много. И опять, я просто не хочу влезать в такую слишком сложную тему, просто я думаю, что как бы общество это просто еще пока не переварит, как реальное смотрение всех этих деталей. Но кардинально, сейчас, одну секундочку, я выпишу ситуацию с другой стороны. Скажите, пожалуйста, мы учение Моисея и учение Аарона в древности было одинаковым или разным?
Нет.
Что нет? Нет одинаковым или нет разным? Нет что? Потому что они учили по-разному.
Но у них
разные. Собираемся, конечно. Мы этим и занимаемся. Мы, государство Израиль, активнейшим образом влияем на христианскую теологию. Мы активнейшим образом их изменяем и исправляем.
Нет, я говорю, вы собираетесь исправлять под Моисеем?
Конечно, собираемся. И Моисей таки его исправлял. Потому что когда Аарон оторван от Моисея, тогда начинается все сильно неправильно. Тогда начинается золотой телец. А потом Моисей возвращает Аарона к связке с Моисеем. И тогда все отлично. Конечно, мы собираемся. Мы собираемся возвращать к этой связке. Тех, кто хочет. Но их достаточно много, кто хочет. Их нельзя скидывать со счетов. Это и есть тренд мировой религии. Есть компьютер. У компьютера есть система, а есть пользователи. То есть есть системщики, а есть пользователи, юзеры. Да? Системщики влезают внутрь программ. А пользователи не влезают внутрь программ, они ими пользуются. Поэтому у священников, у системщиков, да, священников, свои законы, свои правила, мокрыми руками в провода не касайся. Понятно. И лишнюю запятую в программе не напиши, не будет работать. А с точки зрения пользователя, у него даже нет возможности касаться проводов голыми руками, потому что для системщика крышка снята, он может залезть внутрь. А пользователь не может залезть внутрь. Для него это все запечатанная система. Пользователю не может написать лишнюю запятую, потому что он не имеет доступа к тем программам, которые имеет системщик. Это и есть священники и миряне. В этом плане евреи как целое – это священники человечества. Кто хочет, может тоже вступить в касту священников. Поэтому в касту священников есть экзамены, потому что это разработчики. То есть, иными словами, мы разработчики системы, а они, народы мира, пользователи системы. Поэтому у нас разные задачи, разные функции, разные заповеди. Но при этом мы работаем для них, а не для себя. Системщики работают не для того, чтобы система работала, а чтобы пользователи могли ею пользоваться. Поэтому христианство фактически создало некоторую форму интерфейса для народов мира. И замечательно, большое спасибо. Без этого интерфейса они вообще бы никуда не дошли. А то, что интерфейс содержит дефекты, ну содержит дефекты. А у нас галутный иудаизм не содержит дефектов, еще больше содержит дефектов. Поэтому иудаизм исправляется в процессе возвращения в страну Израиля. И христианство исправляется параллельно. Это не то, что мы их исправляем, это мы с ними вместе исправляемся. Понятно эта вещь? Мы профессионалы в мировом плане в области религии. Через нас идет мир духовность. Поэтому начал с того, что хорошо ли то, что христиане поклоняются еврею, что Бог христиан – это еврей. Конечно, это замечательно. Это и вкладывает в основы мироощущения то, что духовность идет через евреев. Это основа основ. В некотором смысле, если хотите, Иисус – это в некотором смысле образ еврейского народа. Это уж, так сказать, отдельный вопрос. Это основа основ иудаизма. Просто иначе нет никакого смысла в существовании иудаизма. Вообще. Зачем мы вообще существуем? Здесь вопрос в современных раввинах. Просто это общий вопрос. Зачем вообще нам существовать? Не для самих себя, понятно это, да? Для того, чтобы мир честь вести. Потому что христиане – это наше дочернее предприятие, наше ответвление. Разумеется, но лучше, если они будут более правильные. Это не значит, что мы должны обязательно их сидеть учить. Мы должны просто вместе с ними строить эту связь. И главное, что я хочу сказать, это не то, что мы их исправляем. Это неправильная оценка. Мы с ними вместе исправляемся. Потому что при возвращении из Галута в страну Израиля иудаизм кардинально меняется, радикально меняется. Просто вот я говорю, два направления внутри ортодоксии сегодня, харидим и вязаны, это просто два направления. Одни не меняются, когда думают, что не надо меняться. Это харидим, а вязаны – те, кто меняется очень активно. И дальше будет меняться. Это революция модернизации только началась в иудаизме. Она вовсе не завершена. Мы только в самом ее начале. Дальше двигаемся? Дальше двигаемся. Хорошо. Теперь я объясню, зачем нужен храм. Дело в том, что с точки зрения храма Аарона, воссоздавать храм никакого смысла не имеет. Зато с точки зрения храма Моисея, очень даже имеет. И мы это можем легко понять, когда мы обратимся к тому, что храм в еврейской истории создавался, полноценный храм, два раза. Первый раз в пустыне, когда была Скиния, а второй раз при царе Шломо, при Соломоне. Когда был второй храм, то это был просто как бы копией первого, но не был созданием храма. Храм создавался два раза. На уровне Моисея и Аарона и на уровне Соломона. Почему Соломон может построить храм, а Давид не может построить храм? Вы помните, да, что Давид хочет построить храм, и он и рассказывает пророку Натану, что, помните, да, эту историю из книги Шмуэля? Рассказывает пророку Натану, что я хочу, вот я живу во дворце, а значит, ковчег стоит в шатре, и как это нехорошо, давай построим храм. Натан ему говорит, как отлично, замечательно, а ночью Бог Натану является и говорит, нет, скажи Давиду, что он построить храм не может, только сын его может построить храм. Нету там ничего про грехи. Нет там ничего про пролитие крови. Нету. Теперь, когда Давид сам рассказывает это Шломо, а это написано не в книге Шмуэля, а в книге Деврея-Амим, то он ему говорит, Бог не дал мне построить храм, потому что много крови пролил. И оттуда вы эту фразу знаете. Но пророк Натан ничего такого Давиду не сказал. Это Давид сам добавил. То есть это объяснение со стороны Давида в его парадигме, зачем, почему Бог не дал ему построить храм. Но это объяснение не соответствует тому, что ему говорит пророк Натан. Пророк Натан ничего не говорит ему про пролитие крови. Он говорит, ты не можешь, а твой сын может. И объяснения там нету. А на самом деле, почему же Давид не может построить храм? Значит, пока что я рассказал объективную картину. Теперь я расскажу свое понимание этой картины. Я хочу отделить строго. Да, вот то, что я сказал сейчас, это объективно текст Танаха. А теперь я расскажу, как я думаю, это надо понимать. Чтобы объяснить, как это нужно понимать, еще раз, я это все рассказываю, я напоминаю, чтобы объяснить, почему мы сейчас не можем построить храм, да? И что нужно делать, чтобы его построить. Я отошел от иудаизма христианства, да, я рассказал кусочек. Дальше я рассказываю, почему нужно построить, почему Давид не мог построить храм. Но дальше я еще сделаю еще один кусочек и расскажу. Он заключается в понимании современного развития государства Израиля. Теперь, как вы, конечно, все хорошо знаете, а если кто не знает, то, конечно, пусть читает учебник. В 1904 году, когда умер Герцль, а Рав Кук как раз в этом году приехал в Эрец-Исраэль, и Рава Кука попросили написать эпитафию на смерть Герцля, то Рав Кук написал, что движение, которое вот создано, сионизм, это Машех бен Йосеф. Это знаменитая статья Рава Кука, которая называется «Миспет Берушалаем», то есть «Траур в Иерусалиме», где он объясняет для широкого круга читателей то, что до него не объяснялось широкому кругу. Концепция Рава Кука основывается на концепции Виленского Гаона, которая не была опубликована самим Виленским Гаоном, а то он только объяснял ее своим ученикам, которых он послал в Эрец-Исраэль строить будущего Машеха. Эта концепция была опубликована, Вилетский он умер в 1796 примерно, таком году, а только в 1830 его ученики Гилель Шклова опубликовал эту, то, что ему объяснял Гаон. Эта книга называется «Коль Гатор», «Голос горлицы», и это объяснение про Машеха бен Йосефа. То есть концепция Виленского Гаона состояла в том, что Машех бен Йосеф – это не человек, а эпоха. Это концепция Виленского Гаона еще до Рава Кука. Что эпоха Машеха бен Йосефа началась в середине 18 века, то есть сильно, не 19, а 18. Что эпоха Машеха, что есть две стадии, Машех, ну, то есть две стадии, Машех бен Йосеф, Машех бен, это до Виленского Гаона, разумеется, всюду было написано. Но то, что понимание, что такое Машех бен Йосеф и как он развивается, и что это не, еще раз, не человек, а эпоха, то есть деперсонализация Машеха бен Йосефа была проведена Виленским Гаоном. Теперь Рав Кук сделал следующий шаг и сказал, что деперсонализованный Машех бен Йосеф – это не религиозный сионизм. Это статья Рава Кука 1904 года. Теперь, то есть эта статья закладывает основы религиозного понимания светского сионизма. Светский сионизм – это Машех бен Йосеф. Это основа основ, значит, учения Рава Кука и всех вязаных тип вообще, значит, всего религиозного сионизма. Теперь, что это означает? Почему Рав Кук отождествил сионизм Герцеля с Машехом бен Йосефом? Потому что, если мы посмотрим на первый сионистский конгресс, на котором было выдвинута как бы идея, что евреи должны иметь государство, чтобы защищаться, то есть спрятаться от погромов и преследований, как это называлось тогда, национальное убежище или правоохраняемое убежище, а на иврите Миклат Медини, то есть национальное именно вот именно Миклат убежище, вот, и чтобы стать обычным нормальным народом, это было две главных идеи сионистского движения, они в точности соответствуют тому, что написано в Танахе про избрание царя Саула. Когда народ собрался к пророку Шмуэлю и сказал, наставь нам царя, зачем? Чтобы он нас там выходил перед нами, то есть чтобы он нас защищал, чтобы было как у всех народов. Иными словами, первый сионистский конгресс в точности записан в книге Шмуэля. Выключите свои телефоны, пожалуйста. А? Так, народ. Лучше вообще мы всем выключить свои телефоны, это будет более правильно, чтобы они не звонили посреди дела. Так. Ну хорошо, вот вы так, пока это все звучит, вот вы найдите пока и выключите. Так, ну вот вы найдите, найдите. Все остальные тоже пока, если можно, найдите и выключите. Так. Итак, хорошо, пошли дальше. Теперь понятно, что первый, еще раз, первый сионистский конгресс прописан в Танахе. Поэтому те раввины, которые выступили против сионизма, они выступили против сионизма, потому что они смотрели в Талмуд, а не в Танах. То есть с точки зрения Галахи мы не можем стать обычным народом, как это так, и нам нужно вовсе не правоохраняемое убежище от шендеуди функции еврейскому народу, и вовсе мы не можем стать обычными и все прочее. На уровне Галахи действительно сионизм как-то в общем не вписывается. Но сионизм это не индивидуальное, это общенациональное движение. Поэтому он смотрит не в Галаху, а в Танах. Это совсем разные вещи, да? То есть не в Шулхан Арух, а в Танах, потому что Галаха у нас разработана для индивидуума. У нас нет разработанной Галахи для народа и государства. До сих пор нет. Именно поэтому раввины совершенно не могут управлять государством. Потому что раввинов не учат управлять государством. Раввинов в ешивах учат, как управлять там, заповеди, как управлять общиной. Но совершенно нету в еврейских источниках разработано в Танах, там в Талмуде или там в кодексах, нет разработанной системы, как управлять народом. И, как, и что такое общенациональный заповедь. Это есть в Танахе, но это не было разработано в дальнейшем. И поэтому для понимания общенациональной жизни Талмуд неадекватен. Талмуд адекватен прекрасно для индивидуальной жизни, для общинной жизни. А для государственной невозможно из него вывести, как управлять государством. Зато Танах совсем другое дело. Общенациональный вид – это Танах. Поэтому не случайно в харидимных ешивах учат Талмуд, а в сионистских ешивах учат Танах. Понятно. Например, да. Законы царей – это малюсенькая вещь, на которой... Окей, я согласен. Да, немножко есть. Окей. Да, всякое мое утверждение, не 100%, а в основном. Да, в основном нет. И чуть-чуть есть. Совершенно верно. Рамбам об этом что написал немножко. Еще Абарбанель об этом писал. Кстати, знаете, что с точки зрения Абарбанеля монархия вовсе неправильный способ устройства еврейского народа, а демократия гораздо лучше. Вот. И вообще, тот, кто считает, что еврейскому народу положена монархия, он просто совершенно не понимает, что это такое. Просто ошибается. Вот. Но это отдельный вопрос. Я сейчас в это, конечно, не хочу влезать. Это совершенно отдельная тема. Да. Все эти вопросы, кстати, в качестве, так сказать, рекламы, это все описано подробно вот в этих книгах «Израиль и человечество». То есть... Что такое нерелигиозный сионизм, как к нему относиться, нужна ли монархия или демократия, и что, как к науке относиться, как к искусству относиться, все вот эти все эти вещи, они все требуют огромнейшей модернизации иудаизма. Огромнейшей. И вот Рав Шерки это один из тех раввинов, который эту модернизацию активно проводит. Поэтому чрезвычайно рекомендую тех, кто это не читал, обязательно приобрести и прочесть. Пошли дальше. Так, сколько у нас времени-то? Вы еще не выпадаете в осадок? Все нормально? Я постараюсь не очень долго. Я постараюсь самые крутые вещи не рассказывать вам, чтобы вы не выпадали в осадок. Неизвестно, что с вами произойдет. Я бы тебя не рисковать. А то, понимаете, здесь потом будет огромное месиво из мозгов. Зачем же это надо? Чтобы головы взрывались совершенно непродуктивно. Нужно так, чтобы голову, ну, сказать, не очень много, чтобы головы не взрывались. Вы думаете?
Да.
О нет, я очень даже дооцениваю. Так, хорошо. Вернемся мы к тому, что Рав Кук отождествил сионизм Герцля с Машехом бен Йосефом. И это, то есть, иными словами, сионизм Герцля и государство Израиль – это царь Саул современности. И этот царь Саул совершенно очевидно умирает. То есть не религиозный сионизм умирает, не государство умирает. Государство у нас как раз все отлично идет. Государство у нас супер развивается быстро, с невероятной скоростью, с потрясающими успехами. Просто совершенно фантастика. Когда все эти самые люди говорят, вот у нас все правительства не думают о народе, думают о себе и всякий прочий бред. Вот я в Израиль приехал 30 лет назад. 30 лет назад у нас был ВВП на душу населения $7000. Сегодня у нас ВВП на душу населения $39000. То есть мы за сколько раз увеличили? В 5, да, больше, чем в 5. У нас супер отлично. Не надо рассказывать сказки.
Нет,
не надо рассказывать сказки. За счет увеличения зарплаты ВВП на душу населения не увеличивается. Нет, вы ошибаетесь. Это средняя зарплата может расти за счет зарплаты, а ВВП на душу населения – это экономика. Ее нельзя сделать вот так вот. Нет, вы ошибаетесь. Вы просто ничего не знаете в экономике. Она называется из производства. Израиль является мощнейшим совершенно производителем наукоемкой продукции. То есть у нас совершенно с наукой все совершенно отлично. У нас совершенно отлично с технологиями, со всеми разработками. В этом плане у нас все развивается отлично. А что у нас не отлично? У нас не отлично с сионизмом. Вот сионизм у нас хуже всего. Потому что сионизм в его светской форме явно умирает на глазах. Мы это видим как раз, да, даже пример пройти, всем это очевидно. То есть, иными словами, Машех бен Йосеф у нас на глазах умирает. И это так и должно быть. Теперь, но вопрос, что на смену этому Машеху бен Йосефу не видно никакого Машеха бен Давида, который должен был быть ему на смену. Теперь, в связи с этим, я как раз выдвигаю, это то, что я сказал, это очевидность, да? Это было ликбез, то, что я сказал. А вот не ликбез, я лично уже выдвигаю совсем новую концепцию, которая стоит в том, что есть не две стадии Машеха, Машех бен Йосеф и Машех бен Давид, а три стадии Машеха. А именно... Древние еврейские цари – это три – Саул, Давид и Соломон. Саул является Машехом бен Йосефом, А Машехом бен Давидом является Соломон, а не Давид. Давид, он Машех, но он не бен Давид, он сам Давид. Иными словами, вместо двух стадий Машеха, Машех бен Йосеф и Машех бен Давид, нужно выдвинуть новую концепцию из трех стадий Машеха. Один Машех бен Йосеф, то есть Саул, второй это Давид, можно назвать его Машех бен Ишай, или Машех бен Перец, или Машех бен Игуда, это отдельный вопрос, как его правильно назвать. А третья только стадия Машех бен Давид, это Шломо. Заметьте, что в Танахе переход от каждой стадии к следующей совершенно проблематичный. Саул воюет с Давидом, а среди сыновей Давида начинается восстание Адонияу, которое, соответственно, чуть не угробил Шломо. То есть, иными словами, переход от одной стадии к другой – это кризис. Как только мы это поймем, что нам, собственно, дана в Танахе Саул, Давид и Соломон, тогда все станет явно на свои места. Потому что главное для Саула? Для Саула главное – безопасность, экономика, нормализация еврейской жизни. Это ровно сделал сионизм. Он это все уже сделал. Теперь, что для Давида главное? Для Давида главное – национальное и религиозное возрождение. Поэтому Саулу не важно, что ковчег стоит в Кирьят-Иарим, а Давиду важно, он его берет, привозит в Иерусалим. Саул воюет за еврейский народ, а Давид воюет за Всевышнего. Это кардинальная разница, если вы заметите. Потому что когда Давид вообще вылезает в войну, в битве с Голиафом, и Давид как раз в битве с Голиафом тут же говорит, что он воюет за Бога, а не за народ. С этой точки зрения совершенно очевидно, что Давид – это поселенческое движение. То есть второй Машех, идущий на смену первому, у нас не только что неизвестно где, а он прямо здесь и есть. И это конфликт между поселенческим движением и старым истеблишментом. То есть с этой точки зрения все становится на свои места. Договор Осло – это война Саула против Давида. Целью договора Осло является остановить поселенческое движение. То есть Саул воюет с Давидом. Почему же Саул не может, а Давид, кстати, с Саулом не воюет, как вы заметили. Да? Давид от Саула убегает. Теперь, почему Давид от Саула убегает? Потому что Давиду не нужна победа над Саулом. Давиду нужно изменение мышления тех, кто идет за Саулом. Если Давид убьет Саула, то люди Саула никогда не пойдут за Давидом, он будет убийцей. Поэтому приходится ждать, пока Саул сам погибнет. Почему же происходит, почему Саул не может надавить Давида? Потому что мешают филистимляне. Это ровно то, что у нас происходит в Израиле, просто один к одному. Понимаете, да? У нас здесь действительно происходит Танах. Без шуток, понимаете, да? То есть, чтобы мы реально, мы пишем очередные главы Танаха. Это особенно хорошо звучит по-русски, что в Израиле пишутся новые главы Ветхого Завета. Тогда это звучит особенно красочно. Вот. Да, да. Но это действительно так, на самом деле. То есть мы просто продолжаем писать Танах. Это наша собственная работа. И у нас происходит ровно то, что вот вся схема Танаха у нас происходит. Поэтому суть нынешнего статус состояния Израиля, это Машех бен Йосеф умирает, то есть его идеология отмирает, народ постепенно переходит на позиции Давида, переходит народ не потому, что Давид, так сказать, хорошо говорит, а потому, что филистимляне воюют и ничего не поделаешь. И у нас сегодня люди понимают важность страны Израиля, потому что летят ракеты из Газы. Поэтому, сколько вы правы и не делали демонстраций, переубедить народ невозможно. Зато ракеты из Газы переубеждают даже очень. Поэтому, в общем-то, война с Газой – это необходимая часть воспитания еврейского народа. Поэтому хорошо ли прошла последняя война? Да, она прошла прекрасно. А еще большая часть народа убедилась, что мир невозможен с арабами, и отдавать территории не надо. Это и есть главный результат войны. Результат войны – это вовсе не уничтожение ракеты, не уничтожение туннелей. Результат войны – это изменение сознание еврейского народа. Это произошло, безусловно. Еще один камешек положен в эту, так сказать, систему. Все, да, конечно, разумеется, все войны, которые ведет Израиль, мы ведем для перевоспитания евреев. В этом смысле все прекрасно идет, совершенно все нормально. Так, теперь, вернемся мы дальше. Значит, теперь, так вот, в этой тройке Саул, Давид и Соломон, Саулу храм не интересен, Давиду храм интересен, но построить он его не может, как только что мы сказали, а Соломон храм построить может. В чем причина, что Давид не может, а Соломон может? Как я уже сказал, причина совсем не в том, что Давид проливал кровь, а в том, что у Давида и Соломона разная государственная программа. Программа у Саула – это безопасность, это диоцелянский сионизм. Программа Давида – это национальное религиозное возрождение, и это поселенческое движение. А программа Соломона совсем другая. Программа Соломона – это распространение иудаизма человечеству. Что такая ситуация у Соломона? Войны кончились. Да, 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 совершенно верно. Династические браки – это один из способов построить контакты. Теперь, царица Савская приезжает посмотреть, и это схема, да, со всего мира приезжают посмотреть. Вот для этого и нужен храм. То есть храм нужен не для искупления, храм нужен для откровения. На начальном уровне, на уровне Моисея, для откровения еврейскому народу, на следующем уровне для откровения человечеству. Поэтому Соломон строит храм, чтобы было человечеству куда прийти. И это функция храма Моисея. Поэтому Израиль может построить храм не на уровне Давида. Мы сейчас уровень Давида. Мы перешли от Саула к Давиду. Потом еще Давид должен победить. Потом Давид должен поработать. И только потом начнется эпоха следующего кризиса. Переход от национальной концепции к универсальной концепции. Когда у нас иудаизм нужен не для возрождения, а для того, чтобы был универсальный месседж человечеству. То есть, иными словами, превращение иудаизма в универсальную религию человечества. Собственно, мы к этому идем. Это и есть наша цель работы. В частности, христианство и ислам в этой системе занимают свое место, потому что это не просто иудаизм, а это некоторый монотеистический комплекс человечества. Не углубляясь сейчас в том, как это будет, и мы не знаем, как это будет, но, безусловно, наша задача – это иудаизм для человечества, а вовсе не иудаизм для еврейского народа. И, кстати, является ли иудаизм миссионерской религией? Вас, конечно, учили в школе, что это не так. Правда, во всех популярных книжках написано, что иудаизм – это религия национальная и не миссионерская. Так знаете, что это полная ошибка. Иудаизм – религия универсальная и самая миссионерская. Мы распространили наши идеи среди миллиардов людей. Только мы пока что работали через дочерние религии. А в некотором перспективе будем работать напрямую, потому что изменится отношение с этими дочерними религиями. Теперь, отсюда выводы. Мы не можем построить храм, потому что в нашей голове сидит храм Аарона. Мы можем построить храм только когда мы поймем, что храм – это соединение храма Моисея и храма Аарона. Целью храма не является искупление, целью храма не являются жертвоприношения, целью храма является, чтобы человечеству было куда прийти для связи со Всевышним. Мы ответственны за вот этот вот канал связи с Богом. И в этом смысле, поэтому на уровне Давида мы храм построить не можем. Мы можем только развивать понимание храму, стремление к храму. Поэтому, например, очень не случайно, что в последнее время, когда Давид у нас продвигается, очень усилился вопрос с храмовой горой, и стали на храмовую гору ходить. Раньше все раввины сплошь были против восхождения на храмовую гору. Сегодня полно раввинов за восхождение на храмовую гору. Вот вам, пожалуйста, пример того, что... Но еще раз, мы не сможем построить храм, можем только... Начать это, да, то есть мы можем найти на храмовую гору, мы должны будем там молиться, мы должны будем понять, зачем нужен храм, и только на следующем этапе, когда мы перейдем от Давида к Соломону, то есть не в ближайшие 50-летки, а в следующие 50-летки, только тогда мы сможем приступить к строительству храма физически. Понятно. Итак, значит, сейчас я объяснил, зачем нужен храм, я объяснил, что такое религиозный сионизм и на какой стадии находится Израиль. Объяснил, что существующее положение – это переход от Саула к Давиду. Переход этот совершается вполне успешно, потому что сауловская концепция просто прокручивает, она не может двигать машину. Просто иными словами, мы заменяем в машине мотор. У нас прекрасно работал мотор первые 50 лет нерелигиозного сионизма, то есть Саула. Мы сейчас его заменяем на мотор Давида, потому что мотор Саула больше не тянет физически эту машину, которая называется государство Израиль. Вот. Это и есть наша, поэтому внутренняя модернизация иудаизма, это переход от иудаизма Саула к иудаизму Давида. Пожалуйста, вам простейший пример. Все, кто иудаизм Саула, все против восхождения на Храмовую гору. А те, кто за иудаизм Давида, за восхождение на Храмовую гору. Потому что с точки зрения иудаизма Саула, иудаизм – это удовлетворение религиозных потребностей индивидуума. И так это в герцлевском сионизме. А с точки зрения Давида, иудаизм – это национальная идея. И с точки зрения национальной идеи Храмовая гора очень важна. То есть с точки зрения индивидуальных заповедей нет никаких причин выходить на Храмовую гору. С точки зрения общенациональной жизни это абсолютно необходимо выходить на Храмовую гору. Потому что это центр страны духовный. И поэтому те раввины, которые находятся в парадигме галутного иудаизма, они все против восхождения на Храмовую гору. А чем больше переходим от Саула к Давиду, тем больше раввинов переходит на сторону Давида. Их иудаизм переходит с иудаизма Саула на иудаизм Давида. Причем заметьте, что иудаизм Саула – это даже не галутный иудаизм, это уже государственный иудаизм, но еще на уровне как бы вот такого полугалутного. Потому что при Сауле да, иудаизм – это индивидуальный вопрос. А при Давиде иудаизм – это общенациональный вопрос. Это совершенно другая вообще парадигма, другой взгляд, все другое. Окей, я скажу, что я достаточно пока что сказал, давайте вопросы.
Не считаете ли вы, что невозможность построить храм находится в прямой зависимости от того духовного уровня, в котором пребывает сейчас еврейский народ?
Окей, большое спасибо. Находится ли невозможность построить храм в зависимости от того духовного уровня, в котором пребывает еврейский народ? Скажите, пожалуйста, а я что сказал? Ровно это я и сказал. Только я хочу сказать, что еврейский народ сегодня пребывает на гораздо лучшем духовном уровне, чем 100 или 200 или 300 лет назад. На гораздо лучшем. Потому что соблюдение заповедей индивидуальных было 300 лет назад больше, а понимание национального иудаизма было в 1000 раз меньше. И люди держались заповедей по принуждению, а не свободно. Как только границы местечек пали, все разбежались и перестали соблюдать. То есть соблюдение было вынужденным, а не свободным. И поэтому их духовный уровень был гораздо меньше. Не говоря уж о том, что уровень учености был меньше. Сегодня несравненно выше уровень учености в иудаизме, чем 300 лет назад, или 500, или 1000. Потому что отдельные выдающиеся раввины были и тогда, и есть и сегодня. А уровень знания массы сегодня просто на два порядка выше. Начиная с того, что иврит и одной язык, и все это читается. Ну, например, когда мы читаем там какой-нибудь Шалом Алейхема, что человек молится, но не понимает, что он читает. Сегодня невозможно представить такое, да? И так далее. И миллион других примеров. То есть все эти представления, что раньше духовность была выше, а сегодня она понизилась, просто кардинальная ошибка. И духовность повысилась, и знание иудаизма повысилось, и уровень иудаизма повысился. Все совершенно нормально и правильно, и хорошо развивается.
Да. Сейчас ненависть к религии, она гораздо больше, чем была 100 лет.
Конечно, буду отрицать. Это просто неверно. Это происходит же... Секунду. Я не могу начать на два вопроса одновременно. Конечно, буду отрицать, разумеется. Просто это неверно. Дело в том, что вы вся, как бы, ненависть, какую вы хотите сказать, она не ненависть к религии. Это ненависть к социальному статусу религии, а не к религии самой по себе. Понимаете? Вы вообще осознаете, что в Израиле религия давит на нерелигиозных людей в 100 раз больше, чем в любой западной стране. Вообще, понимаете, что статус религии в Израиле на государственном уровне, он запредельно большой, высокий для всех демократических стран. Запредельно большой. То есть нет ни одной страны демократической, где не было бы светского брака и где был бы только религиозный брак. Где человек был бы обязан, вынужден пойти в религиозные учреждения, когда он хочет жениться, когда он хочет разводиться. И люди эти, во-первых, не служат в армии, как в массе, да, так сказать, в его сознании, по крайней мере, не работают, получают пособие и над ним имеют власть. Вы себе, еще еврейский народ еще сильно легко относится к религии. Ненависть в любом западном обществе была бы запредельной, если бы они были поставлены в такие условия. Поэтому это не ненависть к религии, это ненависть к неправильному статусу религии. Поэтому надо ли это исправлять? Да. А именно, нужно отменить то, что можно сидеть в ешиве, не идти в армию. Все должны идти в армию. Нужно отменить пособие для студентов ешив, чтобы они могли не работать. Нужно, чтобы все работали и учились в свободное время. Ну, понятно, что молодой человек может пойти годик и два поучиться. Но в норме, после этого годика и двух, или он профессионал, тогда он учится всю жизнь и преподает, и получает деньги за то, что он преподает. Есть математики, и физики, и химики, есть ученые, и они получают деньги за то, что они занимаются наукой. Точно так же в иудаизме должно быть. Те, кто продвинутые, будут получать зарплату за преподавание, а масса должна учиться в свободное время. И вот тогда не будет ни малейшей ненависти к религии. Поэтому кто виноват в ненависти, неправильное социальное устройство государства Израиль, которое требует реформирования. Нет, не предлагаю. Я наоборот. Я ничего не сказал про поделение религии Израиль. Наоборот, секундочку. Наоборот. Я за то, чтобы религия была основой основ государства Израиль. Основой основ. Но чтобы эту религию не узурпировали харидим. И это главная разница. Как только все будут воевать на равных, как только все будут работать на равных, а изучение религии будет делом свободного времени, и как только для брака и развода им не надо будет идти унижаться в равенат, я совсем не за то, чтобы ввести нерелигиозный брак. Можно продумать систему, которая перестанет людей унижать. Я вам скажу, я преподавал много лет в университете, и я знаю, что нет ничего больше, что делает ненависть к религии, это когда люди идут жениться и вынуждены пойти в равенат. Их там унижают, делая им транслируя, что вы люди второго сорта, а мы первого, мы здесь над вами начальство, и они все выходят из равената с дикой ненавистью к религии. Поэтому кто виноват? Они это отождествляют, к сожалению. Я же еще раз, нужно все эти вещи развести на части. Поэтому я вовсе не за то, чтобы отделять иудаизм от государства, наоборот. Я за то, чтобы это соединять. Но я против того, чтобы была религиозное принуждение. К сожалению, религиозное принуждение – это не выдумка, это реальный факт. Окей? Дальше, да. Ты хотел вопрос задать? Вопрос, а не поддержать меня. Вопрос. Да? Вопрос. Нет, минутку, да.
Часть ученых и работает.
Секундочку. Я не обещаю, что часть, я говорю, что масса. Это то, что у людей в сознании. Оставьте. Здесь просто надо отменить то, что человек может сидеть в ешиве годами, получать стипендию от государства и не идти в армию. Это позор для иудаизма. Позор просто. Это, конечно, требует отмены. Так, да.
Вопрос такой.
Да.
Тема, которую вы сказали, она...
Это мелочи, это тривиально. Это из христианства это не тривиально. Христиане это не тривиально. Это не тривиально. А вот это сейчас это тривиально.
Просто иначе.
Да.
Этот процесс, он выглядит стройно, и действительно он ложится хорошо на ту картину, которую мы видим сегодня в реальности. Но у каждого процесса есть скорости, есть временные параметры и так далее. Параллельно с этим...
Секундочку. Вот этот вопрос из второго порядка. Я искал некоторую базу, но я не могу все. Но... Давай вопрос. Ну?
Параллельно с этим наблюдаем. В мире идет иной процесс. Процесс...
Нельзя ли вопрос задать, а? Задайте вопрос.
Успеем ли мы?
Успеем, да. Да, дальше. Давайте остаться. Хорошо. Да.
Для того, чтобы это успеть.
Да.
Значит, не само собой.
Ну хорошо, но.
Что, по вашему мнению?
Так, модернизировать иудаизм.
Что?
Модернизировать иудаизм.
И все?
Да, дальше уже как, а это отдельная лекция. Так, Валентин, вопрос, да, секундочку. Валентин, да, пожалуйста. Секунду. Так, секунду, да, Валентин, да. Так, это секундочку, ну дальше. Да, Валентин, пожалуйста.
Могу возникнуть впечатление, что да. Храм с точки зрения Аарона, это вообще заблуждение, не дай Бог.
Нет, ни в коем случае.
Пожалуйста,
окей, спасибо, да. Да, я совсем не хочу сказать, что храм с точки зрения Аарона – это заблуждение. Никоим образом Аарон является необходимой частью Моисея в системе. Конечно, в храме должно быть и храм Моисея, и храм Аарона. Также в храме Соломона были священники с жертвоприношениями, и было откровение и визиты в храм. Конечно, и то, и другое должно интегрироваться. Как это в деталях интегрируется, я сейчас не нарисую картину. Это слишком, так сказать, вопрос уже сложный. Совершенно в книге пророка Захарии нам и рассказано, что все народы приходят в храм. То есть храм, он храм для всех народов. При этом они остаются другими народами, то есть не евреями. А религия их – это иудаизм. Поэтому да, мы должны стремиться к тому, чтобы иудаизм стал мировой религией, без того, что люди будут становиться евреями, а в том, что будут становиться бнейнох. Я не сказал об этой ситуации, я не могу в одну лекцию вкинуть просто все, это будет слишком много. Разумеется, самым правильным является то, чтобы человечество стало бнейнох, но я просто не могу в одну лекцию все. Так, теперь... Если я все сказал, давайте еще вопросы, что непонятно. После чего, да, нам нужно объявить перерыв. Итак, еще раз, давайте итог подведем. Я рассказал про нетривиальные отношения с христианством. Я рассказал о том, почему мы не можем построить храм. Потому что в нашей главе храма Аарона мы должны перейти к храму Моисея. А также потому, что в эпоху Давида храм не строится. В эпоху Давида храм инициируется. То есть нужно стремление к храму. Но построение храма будет эпохой Соломона. Заодно я сказал изменение стандартной концепции религиозного сионизма с двух стадий мессианского процесса на три стадии мессианского процесса, в связи с чем стало понятно, что происходит сегодня в Израиле. И смена одного Машеха на другого, у нас сейчас первая смена с Саула на Давида. А на Соломона будет смена в следующей 50-летке. Вот это я более-менее нарисовал. То есть здесь было довольно много не совершенно нетривиальных вещей. Но было и много чисто ликбеза. Поэтому давайте я отвечаю на последние вопросы. Что непонятно?
Да.
Да.
Если герцлянский социализм...
Сионизм.
Сионизм, да?
Нет, не второму, первому, Саулу.
Тем более.
Так, ну.
Описание Иерусалима в конце одной.
Ну и что? Не, секундочку. То, что у него были какие-то общие предположения, это одно. Но я же смотрю не Герцеля как такового, а именно сионизм Герцеля, целью которого, да, который поставил своей целью государство как для всех с экономикой и безопасностью.
Что такое храм?
Храм, который надо построить, это центр иудаизма для человечества. Который будет ли он зданием? Да, будет зданием. На храмовой горе? Да, на храмовой горе.
Всех ритуалов?
Это я не знаю, в это я сейчас не залезал, об этом я не рассказывал. Это отдельная тема, очень большая, я в нее не влезаю.